Глава 10. Зиды вызвала небольшой отряд ветродьяволов, чтобы они помогли двигаться вверх по реке, не слишком утомляя одного из диких духов. Большая часть Рентукка осталась позади, и теперь они плыли мимо буйных зеленых зарослей. Прежде здесь были парки, поля и фруктовые сады, которые поглотили густые леса. Изредка попадались гниющие причалы или каменные сваи давно исчезнувших городов. Пока они еще оставались в Рентукке, Рамат довольно спокойно спросил: «Почему мы отправляемся в летние залы, самое осыпаемое бранью и запретное место во всем зарождающемся мире?»
«Нам необходимо найти камень поиска, чтобы узнать, где находится Таран», — объяснил Кай. «Такой есть в летних залах».
Мрачное выражение лица Рамада сменилось на удивленное и задумчивое, как если бы объяснение казалось куда более рациональным, чем он ожидал.
«Понятно», — сказал Рамад. «В том месте, которое не является ловушкой, и к тому же никто не знает, что мы туда направляемся. А кому еще известно о камне поиска?»
«Благословенные бессмертные знают, что камни поиска находятся в летних залах».
Зида изучающе посмотрела на Рамада. Она сидела на носу баржи, рядом с Кай. Теннис и Санья все еще оставались на корме, возбужденно наблюдая за проплывающим мимо городом.
«Но это место не будет первым из тех, что придут им в голову».
«Я точно знаю, где оно находится», — сказал Кай и подумал. «До тех пор, пока они не уплыли».
Рамат задумчиво кивнул.
«Значит, риск того стоит», — сказал он.
С тех пор они больше об этом не говорили. Кай считал, что Рамат не задает новый вопрос, стараясь не давить и быть достойным доверия. Возможно, он и в самом деле его заслужил. Кай так и не пришел к какому-то определенному выводу, и ему ужасно захотелось застонать. Оставалось верить Рамаду и ждать удара ножом в спину. Теннис принесла часть шелковых одеял с корабля благословенных бессмертных, и из них сделали палатку на корме. Днем погода была жаркой, и лишняя тень очень помогала, как и возможность уединения. Все сняли куртки, а Кай и Рамат подвязали юбки, чтобы они не намокли. Местность вокруг стала холмистой, появились вертикальные стены невысоких утесов по обе стороны реки. После того, как они в первый раз свернули в канал, баржа проплыла мимо места, где отвесная скала возвышалась над почти идеально круглым бассейном, явно неприродного происхождения, хотя по его берегам росли деревья и кустарник. Скелет какого-то строения стоял над бороздчатой скалой, массивные каменные колонны до сих пор поддерживали тяжелые деревянные балки. Все заросло виноградной лозой, образовав странную форму, напоминавшую колесо фургона. Наклонившись над водой, Саня спросила:
«Что это за большой круглый дом?»
Кай уже собрался ответить, что, наверное, старый форт, но Рамад указал на вершину скалы и сказал:
«Лудрая. Прежде здесь имелся водосток, который вел из озера, расположенного где-то на плато, в каменный бассейн на утесе. Сооружение служило водяным колесом для барж, спуская их вниз, чтобы они могли добраться до канала».
Одно не вызывало сомнений. Рамат говорил правду, когда утверждал, что являлся историком. Вскоре Теннис заметила клубы древесного дыма, поднимавшегося впереди, над кронами деревьев. По мере того, как они приближались, перед ними появилась маленькая бухта, вырытая на берегу канала, и причал, который содержался в хорошем состоянии. Около него стояло на приколе много парусных лодок, каноэ и старых речных барж. Берег очистили от деревьев, на освободившемся пространстве построили два массивных грузовых склада. Широкая тропа вела через лес в сторону далекого шума голосов. Кто-то рубил дрова, звучала музыка. Зида посмотрела в небо, нет ли там погони.
а потом сказала: «Мы можем остановиться здесь, чтобы пополнить припасы».
Химера работала только в верхней части, поэтому они пришвартовались рядом с другой речной баржей. У нее оказались более высокие борта и маленькая каюта, и они решили, что их баржа будет почти полностью не видна с берега. Теперь, если кто-то станет возвращаться по тропе из города, они не увидят того, что не должно плавать, да и существовать, и не захочет задавать вопросы.
Когда Санья повернулась к нему спиной, Кай кивнул в ее сторону и безмолвно спросил у Зиды:
«Отправим ее одну, дадим шанс уйти».
Зида колебалась, а потом покачала головой. «Слишком близко, я думаю», — ответила она через жемчужину. «Если они будут нас искать, то могут найти ее».
Она была права, поэтому Кай остался в лодке с Ромадом, когда Зида, Теннис и Санья перебрались через другую баржу и зашагали по тропе, что вела к городу. Кай устроился на носу, чтобы иметь возможность наблюдать за обеими сторонами канала. Ромад встал, помогая Санье перебраться на палубу соседней баржи, и Кай почувствовал его внимание, когда Ромад возвращался на прежнее место, на скамью посреди баржи.
«Ты кое-что говорил чуть раньше. Почему среди ведьм нет отступников? Из-за того, что никто не хочет участвовать в восстании?»
«Потому что нет причины для восстания». Кай наблюдал за длинноногими птицами, которые расхаживали под деревьями на противоположном берегу. Небо заволокли облака. Возможно, вскоре начнется дождь, и им предстояло узнать, что он сделает с Химерой.
«У ведьм нет иерархии?» — нахмурившись, спросил Ромат. «Нет организации? Но они могут выступать совместно. Во всяком случае, они так поступали во время войны».
Кай пожал плечами. Он не единственный, кто знал ответы на эти вопросы. «Ты намерен использовать за раз все отмеренные тебе вопросы?» — осведомился Кай. Ромат приподнял бровь, и Кай увидел, как на лице разведчика вновь появилась профессиональная маска.
«Сколько вопросов у меня есть?» — спросил Ромат.
Кай сохранил совершенно серьезное выражение лица. «Это один из них». Ромат выдохнул и искренне улыбнулся. Он уже достаточно времени провел рядом с Кай, чтобы отличать шутки. А это было нечто тревожившее и одновременно теплое. Зиды права, ему следовало сохранять осторожность. Ромат понял, о чем думал Кай, и снова стал серьезным.
«Великий Башаса сказал тебе свои последние слова».
Это его разочаровало.
«О, только не это!»
Кай имитировал легкое раздражение, скрыв всю глубину усталости от людей, желавших знать вещи, которые им знать не положено.
«Все задают такой вопрос».
Ромат кивнул, принимая его ответ.
«Тогда я не стану спрашивать, что он сказал. Я спрошу, почему именно тебе?»
Новый подход заинтриговал Кай.
«А как ты сам думаешь?»
Ромат наклонился вперед и оперся локтями о колени. Он явно размышлял о том, что следовало сказать, и ему очень хотелось что-то утаить.
«По слухам, ты был его любовником и соблазнил его ради власти в новом зарождающемся мире».
«М-да, так говорили». Кай щелкнул пальцами в воде, словно отгонял надоедливое насекомое. Не давая своему взгляду стать жестким, Ромат добавил: «Другие утверждают, что великий Башаса никогда бы так не унизился».
«Да, и это тоже говорили». «Очень дерзко с твоей стороны, Ромат, и нельзя назвать такой уж новой тактикой».
И еще Кай подумал:
Именно на следующий вопрос, который он намерен задать, Ромат действительно хочет знать ответ. Кая интересовала Ромада по разным причинам, но он не мог не оставаться разведчиком, как не мог не быть историком. Ромат приподнял плечо, неодобрительно пожав им. У Каи возникло впечатление, что происходящее не вызывало у него удовольствия. «Меня всегда занимало вот что. А не было ли все наоборот? И как он мог соблазнить или заставить тебя ему служить?» Ответ был примерно таким. «Да, но совсем не так, как ты думаешь». Каи не был уверен, что не попался на обычный обман, или что-то другое заставило его ответить правдиво. «А что, если я тебе скажу, что все было совсем не так? Поверишь ли ты мне? Станешь ли меня слушать?» Глаза Ромада удивленно открылись. «Да? Я хочу сказать, что, конечно, я стал бы слушать», — ответил он, — «и я бы поверил». Кай знал, что у Ромада не было полной уверенности, что его тактика приведет к успеху. Теперь он походил на охотника, который вдруг понял, что преследует дичь, которая может оказаться ему не под силу. «Ты что-нибудь слышал о Сареди? Людях, которых арайки и эналины называли королями травы?» Ромат нахмурился, он явно рылся в воспоминаниях. «Кажется, они были кочевниками и пастухами, где-то в землях ведьм. Я помню историю о том, что у них имелись странные и темные религиозные практики».
«Да, я одна из таких практик», — мог бы сказать Кай. «Темные по сравнению с чем? С полным разрушением городов, только из-за того, что они оказались на твоем пути?»
Ромат не стал спорить и коротко кивнул.
«Нет, не настолько темные», — сказал он. «Но я думал, что их полностью уничтожили иерархи. Они поддерживали союз Башасы».
«Чтобы сражаться с наступавшими иерархами, они создали собственный альянс с морскими людьми и торговцами Эрати, а также жителями приграничья, которые арайки называют землей ведьм. Однако они не знали, сколько земель иерархи уже покорили. Им не было известно о могуществе колодца».
Ромат сосредоточенно нахмурился. Казалось, он старался запомнить каждое слово.
«И ты был с ними до встречи с Башасой?» — спросил Ромат.
«Да, я был с ними».
Кай вдруг почувствовал, что сказал слишком много и недостаточно. Время двигаться дальше.
«А теперь скажи мне, как эти знания помогут зарождающемуся миру?»
Ромад отодвинулся и покачал головой.
«Я спрашиваю не ради зарождающегося мира. Я спрашиваю для себя. Я все еще историк по своей сути. С тех пор, как увидел тебя при дворе Бинаиса Райка, ты постоянно вызывал у меня любопытство».
«Да, я всегда смотрю с диковинкой», — согласился Кай.
Ромат поморщился, и его реакция показалась естественной.
«Дело не в этом. Я хотел совсем по другой причине. Ты находился там, когда все произошло».
Послышались шаги по причалу, и оба вздрогнули. Зида и остальные вернулись с сумками, полными припасов. Казалось, Ромат разрывался между желанием продолжить разговор и облегчением, что их прервали. Зида продала часть богатых тканей с корабля благословенных бессмертных и купила легкую одежду потускневших на солнце цветов — голубого, желтого и серого. Каи с облегчением избавился от испачканного и рваного наряда Аклайнса и быстро натянул гораздо более удобные тунику и юбку с разрезами. Ромат сохранил свою практичную одежду для путешествий, но Зида выбрала короткую тунику Эналинов с поясом поверх штанов.
Санья подражала Зиде, хотя такая же туника доходила ей до колен. Обе завязали волосы шарфами, чтобы защитить их от пыли, которую нес ветер с гор и полей. Теннес надела длинную тунику арайков поверх штанов. Если им придется оставить лодку и идти до следующего города пешком, они, по крайней мере, будут выглядеть как обычные путешественники. Кай воспользовался карманом, вшитым в отворот туники, чтобы убрать туда раздвигающийся посох. Их лучшее оружие, если только Роман не прятал что-нибудь под своей одеждой. Скорее всего, так и было. Они отправились дальше, и Саня неожиданно сказала.
«Разведчик, ты можешь рассказать историю о людях, которые считали тебя глупым?»
Кай, который пил воду из бамбуковой фляжки, едва не поперхнулся. К тому моменту, когда Теннес наклонилась и хлопнула его по спине, Кай понял, что Санья сознательно устроила провокацию для проверки Ромада, чтобы увидеть, потеряет ли он самообладание и безопасно ли путешествовать с ним в таком замкнутом пространстве. Он вытер рот и посмотрел на Зиде, которая сидела, вопросительно приподняв брови. Ромад повернулся к Санье, но стало ясно, что он отнесся к ее вопросу с юмором, как новый член отряда. «Санья, боюсь, тебе следует уточнить свой вопрос», — сказал он. Теперь фыркнул Кай, но сдержанно, глядя в сторону на огромный кипарис на противоположном берегу.
«Люди на острове», — уточнила Санья. «Тала, как там они?»
«О, Талай Алау». Ромад уселся обратно на скамью и вытер пот со лба. «Это интересные люди, но у них имеется целый кодекс строгих правил поведения. Они немного похожи на грейлов, только без их учтивости и гостеприимства».
«Грейл? Самые разумные люди на всем восточном континенте», — прокомментировала Зида. «Но они же и самые утомительные». «Талай Алау намного хуже», — заверил ее Ромад.
Теннес прошла по лодке и села послушать рядом с Саней. Ромад был хорошим рассказчиком, самокритичным, когда речь заходила о попытках завести друзей в зарождающемся мире с самыми душными обитателями во всем восточном архипелаге. Кай почувствовал, как у него расслабляются мышцы на затылке, и понял, что ему необходим смех. Оказалось, что он слишком напряжен из-за цели их путешествия, чего раньше не понимал. Они плыли все дальше. Горы постепенно уступили место открытым полям и небольшим рощам. Дни были длинными и жаркими, но ночи оставались прохладными, дул приятный ветер, в кустарнике поблескивал свет, то ли светлячки, то ли заблудившиеся призраки. Они делали короткие остановки, чтобы вычистить ведро, которое использовалось как отхожее место, или собрать урожай на заросших полях давно заброшенных ферм. Иногда им приходилось стараться, чтобы избежать песчаных отмелей. Из-за состояния баржи они с трудом держали одежду в чистоте. Ромад брился редко и вскоре стал походить на речного торговца. Они много разговаривали. Зида подробно расспрашивала Теннес, стараясь помочь ей вспомнить хоть что-нибудь из ее прошлого, до того, как Аклайнс лишил ее памяти в Скарифе. К несчастью, Теннес почти ничего не могла рассказать. Насколько Зида поняла, Теннес происходила из ведьм, которые действовали вместе с призраками Земли, что не особенно помогло. Ромад делился с ними другими историями о своих путешествиях к далеким союзникам и редких охотах на жестоких толкователей. Кай не мог говорить о войне или Башасе, но рассказывал об их прежних путешествиях или о поездках, которые совершал в одиночестве. К тому времени, когда канал пересек старую границу Сана-Саркофа, добыча провизии стала проблемой, и им пришлось сделать остановку под плакучими ивами рядом с причалами деревни речных торговцев.
С карманом, полным взятых у Рамада монет зарождающегося мира, они отправили Санью одну на поиски городского рынка. После того, как она ушла, Зида послала за ней Теннес, чтобы убедиться, что девочке ничего не грозит, но велела не вмешиваться, если Санья решит не возвращаться обратно.
«Вы даете ей шанс сбежать», — сказал Рамад, наблюдая за ними.
Кай снова устроился на носу, опираясь головой о мягкое дерево. Солнце не вредило его коже, поэтому он оставил место под навесом для остальных.
«А разве ты сам не хотел, чтобы она ушла от нас?» — спросил Кай.
Рамад коротко пожал плечами.
«Этого хотела командир когорты Ашем. Я убежден, что люди должны сами выбирать свою дорогу», — ответил он.
«Если б только я мог поверить, что ты так считаешь», — подумал Кай.
Примерно через полчаса вернулась улыбающаяся Теннес и забралась в лодку. Потом на тропе появилась Санья, тащившая за плечами мешок с провизией. Кроме того, она несла три широкополые соломенные шляпы, которые купила для себя Теннес и Зиде.
«А почему ты не купила шляпу для меня?» — решил подразнить ее Кай, встав, чтобы подать ей руку.
«Ты бы не стал ее носить», —
парировала Санья, осторожно перешагивая через борт.
«Ты не любишь, чтобы у тебя в волосах что-нибудь было. А если тебе понадобится шляпа для маскировки, я отдам на время свою».
«Кстати», — сказал Рамат, вставая, чтобы помочь Кай сдвинуть лодку в воду, из-под деревьев. Теперь они пользовались шестами, которые подобрали по дороге.
«Что будет после того, как вы найдете камень поиска и освободите Таррен Старгард? Каков ваш план?» Отталкиваясь от крупных корней деревьев и небольших островков, они вывели лодку на середину реки. Течение стало толкать их вниз, но Зида призвала в ветра дьяволов, чтобы продолжить путь в прежнем направлении. Кай позволил Рамаду помочь убрать мокрые шесты, а потом ответил.
«Ты с нами все время. Ты хоть раз слышал разговоры о плане?»
Рамад огляделся по сторонам, пытаясь найти способ стереть грязь с рук, но вскоре сдался.
«Я знаю, что ты, Изида Даяха, можете разговаривать так, чтобы никто не услышал», — заявил он.
Зида подняла мех с водой, салютуя Рамаду.
«Очень умно», — сказала она.
Рамад вздохнул.
«Я знаю, что уже говорил это прежде, но я мог бы помочь, если бы вы мне позволили».
«Почему?»
Кай устроился на переднем сиденье, чтобы иметь возможность смотреть, куда они плывут, и избегать взгляда Рамада.
«Почему ты так хочешь нам помочь?»
Рамад недовольно поднял руки.
«Я уже говорил, при дворе должны находиться предатели, которые поддерживают фракцию Ниен Тарайка. У них имеется связь с изменниками, благословенными бессмертными. Они нанимают толкователей. Все это является сознательной попыткой помешать возрождению имперской коалиции».
Кай бросил взгляд на Зиде, которая помогала Теннес с завязками новой соломенной шляпы.
«Ты знаешь, что зарождающийся мир никогда не собирался становиться империей», — сказал Кай.
«Осторожно», — беззвучно сказала Зиде. «Я знаю, что это начиналось как временный союз, который перерос в нечто большее».
Рамад внимательно смотрел на Кай, словно пытался прочитать его мысли.
«Вы помогли ему таким стать».
«И он вырос, как опухоль», — подумал Кай, но не стал произносить этих слов вслух. Он хотел верить Рамаду, и одну смертную жизнь назад Рамад мог оказаться разведчиком, вместе с которыми Кай воевал и строил планы, когда они освобождали мир из схватки иерархов.
«Он напоминает тебе Башасу», — сказала Зида, но она ошибалась.
«Сейчас у нас нет плана, и не будет до тех пор, пока мы не вернем Таран».
Каи проснулся до рассвета, в день, когда они должны были добраться до летних залов. Он лежал на носу, на своем любимом месте, и сначала подумал, что проснулся из-за беспокойства, от мыслей, что снова окажется в том месте. Небо оставалось темным, редкие деревья виднелись на берегу канала, высокая листва была неподвижной в предутреннем воздухе. Затем он понял, что его разбудило нечто другое. Он сел. Все спали, за исключением Теннес, сидевшей под навесом. Была ее очередь дежурить. Кай кивнул ей и посмотрел вниз, на воду. Под поверхностью кто-то плыл, гибкий, длиной в половину лодки, и мягко светился в темноте невозможным белым сиянием, смешанным с пурпурным и цветом индиго. Нечто похожее на золотое кружево украшало плавники. Кай закатал рукав и опустил руку в воду. Чешуйчатый усатый рот коснулся его ладони, и он ощутил слабое тепло. Он вытащил руку и прочитал написанное на ней послание. Когда буквы потускнели, он облегченно вздохнул. Он поднял взгляд и увидел, что на него вопросительно смотрит Теннес. Каи жестами передал ей: «Расскажу позднее». Она кивнула, и оба посмотрели вслед посланцу, который развернулся и скрылся в водах канала.